Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Ну вот уже и 28 июня. Доброе утро, дорогие друзья. Андрей Мелехов у микрофона, Элла Михеева за режиссерским пультом. Мы вас приветствуем и будем дарить вам хорошее настроение сегодня. По крайней мере, очень сильно попытаемся. Разбудильник, поехали. Календарь по традиции в самом начале. Друзья, в 88 году, страшно сказать, в прошлом веке, в Москве состоялось открытие 19-й конференции КПСС. Да, которая ознаменовала начало политической реформы в Советском Союзе. И выступая там, Михаил Сергеевич Горбачев изложил план изменений в административной структуре государства с целью демократизации коммунистической партии. Чем все это закончилось, я вам рассказывать не буду. Слишком долго мы все это разгребаем, по-моему, до сих пор. А как у нас это получается? Сегодня будем выяснять, поговорим о бизнесе по-ростовски, как на нас повлияли санкции западные, и все ли у нас хорошо на этом направлении. На связи у нас Дмитрий Гусев, гендиректор ООО Useful Soft. Доброе утро, Дмитрий.
Доброе утро.
А почему же мы именно с вами связались? Давайте сразу нашим радиослушателям скажем. Поздравляем. Да, вы стали одним из победителей губернаторской премии «Бизнес-Дона» 2023 года в номинации «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства в инновационной сфере». Поздравляем вас! Этот успех ожидаем?
Ну, хотел бы верить, что да.
Нет, а вы нам расскажите, правда. Вы были к этому готовы, когда участвовали?
Ну, мы участвуем не первый год, честно говоря. Но вот только в этом году нам получилось, так сказать, зайти на пьедестал. Поэтому я думаю, что мы, конечно же, стремились не только поучаствовать, но и стать победителями. Потому что это одна из таких самых, можно сказать, престижных региональных премий, конкурсов среди предпринимателей. И хотелось бы, конечно, тоже на нем, как в этом году, стать в числе призеров.
Вы знаете, я посмотрел статистические данные, они есть на определенных сайтах, не будем заниматься рекламой. Вы выстрелили в последний год очень сильно, да? Вот. За счет чего это получилось, как вы думаете?
Ну, соответственно, в 2020 году мы только запустили компанию, запустили этот проект, и если там 2021 год был таким началом, да, то уже в 2022 у нас были хорошие результаты, мы уверенно идем вперед, развиваем проект по разным причинам. Я бы не назвал, что это прям выстрелили, просто идет такое полномерное развитие.
Ну, вы знаете, не будем озвучивать суммы, но они значительные, они возросли кратно-кратно.
Кратно, да, кратно растет.
Имеется в виду выручка, прибыль и так далее.
Как и в любом стартапе, есть, скажем так, этап, когда мы проверяем некоторые гипотезы, есть этап, когда мы начинаем, собственно говоря, их внедрять, развивать и как-то уже планомерно работать. Ну, а позже будет этап уже масштабирования, когда будем это все еще стараться увеличивать.
Ну, будем на это надеяться. И не последняя, надеюсь, премия в вашей жизни. Давайте более подробно для наших радиослушателей. Не все могут знать. Вы создаете софт для бизнеса, да? Как можно оценить активность этого самого бизнеса за последние пару лет? Вот она выросла по вашим ощущениям?
Я не могу оценить активность, честно говоря, потому что мы имеем дело не столько с активностью пользователей, сколько с автоматизацией их бизнес-процессов. И запрос на такого рода автоматизацию, он, конечно же, растет. Но стоит отметить, что у нас продукт для определенной ниши, для, скажем так, определенного рынка, который до этого, ну, это прокатный бизнес, да, то есть мы помогаем прокатному бизнесу автоматизироваться, там, наладить учет и цифровизовать там основные процессы. Так вот, прокатный бизнес, конечно же, сейчас ну, как бы более активно ищет решения для цифровизации. И на, ну, вот на этом как бы, рынке я могу сказать, что да, активность растет, увеличивается спрос на разного рода цифровизацию, автоматизацию.
Так, а насколько сейчас вот легко начать бизнес и на что обратить внимание начинающим предпринимателям? Ну, вот вы сами недавно его начали, расскажите о своем опыте.
Ну, сам бизнес-то я начал не недавно.
Ну, я имею в виду вот то самое предприятие, о котором мы говорим.
А именно конкретно да, этим проектом, этим предприятием 2020 года. Ну, что касается каких-то советов, наверное, тут нет универсальных. Единственный совет, я бы, наверное, такой как бы общий, но в целом, наверное, самый значит, пробовать делать, то есть начинать с чего-то малого. Если есть желание стать предпринимателем или там заниматься бизнесом и так далее, ну, нужно с чего-то начать. И лучше начинать с чего-то малого, пробами и ошибками проверять, скажем так, свои бизнес-идеи, бизнес-гипотезы и дальше уже их как бы развивать и масштабировать. Это такой как бы стартап-подход, который, в принципе, зарекомендовал себя и поможет уберечь от каких-то больших затрат на старт, на проверку и так далее.
А тогда расскажите, раз уж это не первый ваш бизнес-опыт, что-то изменилось вот в подходе за последние годы? В подходе предпринимателей, государство к бизнесу как начало относиться, либо все вот ровно последние десятилетия там?
Ну, я сложно сказать, потому что все меняется, все течет, все как бы меняется.
Ну, сейчас и комфортнее, скажем так.
Ну, я бы не сказал, что было как-то плохо, да, то есть комфортнее, наверное, да, то есть, но это по разным причинам, во-первых, появляется там некий опыт, во-вторых, как бы уже начинаешь немножечко понимать в процессах комфортнее, ну, возможно, да, но, опять же, бывают времена, когда, как бы, там, те же самые пандемийные времена, когда определенные там проекты, да, ну, там, супер, там, как вы называете, выстреливали, да, бывают времена, когда вроде бы такая как бы ровная история, но при этом, при всем, как-то тяжеловато. Я могу сказать, что в целом сейчас, наверное, нагрузка такая вот именно...
сложный более, вопрос, да, я вам задаю?
Да, сложный вопрос, потому что он как бы многогранный, то есть тут, мне кажется, у каждого свое, и каждый, мне кажется, по-своему испытывает. То есть кому-то, наверное, сложно.
Хорошо, давайте тогда о конкретике и о своем, да? А каков порог входа, что называется, в сфере IT для бизнеса? Можно назвать сложно?
Ну, порога входа нет, на самом деле, потому что тут бывает, что с какими-то небольшими, недорогими решениями, которые разрабатываются там буквально там одним-двумя разработчиками, можно что-то сделать, востребованное рынком, и это будет иметь какой-то успех. Более того, есть различные варианты там поддержки в IT-отрасли. Сейчас, вот как раз если говорить конкретно про IT, то сюда в это направление направлено достаточно много внимания государства, как с точки зрения различных льгот, которые получают эти компании там, и их сотрудники, так и различные господдержки. Есть различные вариации фондов и грантовой поддержки, там, микрокредитных, кредитных организаций, займовых организаций, которые помогают вот именно финансово.
Ну вот об этом мы чуть подробнее попозже поговорим. И перед тем, как я прочитаю гороскоп, еще вот на какой вопрос попытайтесь ответить. Вот какие направления в бизнесе вы сейчас считаете наиболее востребованными? Ну, я так понял, что прокатным вы больше занимаетесь, да, бизнесом?
Нет, мы автоматизируем, ну, прокат — это один продукт, есть продукт для мастерских и так далее, но я бы, наверное, обобщил, все-таки раз я занимаюсь там IT и информационными технологиями, то и, собственно, IT и информационные технологии, в частности, являются для меня таким самым интересным и фокусным. направлением бизнеса.
Предприниматель Дмитрий Гусев сегодня у нас на связи. Это прямой эфир программы «Разбудильник». И говорим сегодня о российском и, что немаловажно, ростовском бизнесе. Пытаемся узнать, все ли хорошо у нас на этих фронтах. На связи по телефону Дмитрий Гусев, гендиректор ООО «Useful Soft». Давайте продолжим. Дмитрий, вы с нами?
Да, конечно.
А как вы считаете, вообще санкции наших западных партнеров имеют положительный эффект? Ну, вы слышите, да, мою иронию в голосе?
Ну, ирония небезосновательна, но я бы не стал иронизировать, потому что...
Давайте серьезно.
На двух концах, конечно, потому что мы сами активно работали с различными компаниями, которые были здесь крупными, зарубежными, да, и так далее. Поэтому, с одной стороны, мы, конечно, потеряли партнеров, потеряли клиентов, интересные проекты, масштабные проекты, но с другой стороны, мы как бы немножечко переориентировались, пошли, скажем так, не вшире, а вглубь, да, в наш рынок, плюс рынок СНГ, рынок азиатский, и в этом плане, наверное, мы ну, такой вот, как бы, поворот был достаточно результативным. Ну, то есть, с одной точки зрения, мы до нас закрылась там Европа и там Соединенные Штаты, с другой стороны, более как бы открытыми стали, наверное, страны СНГ, многие вот, азиатские страны, которые, собственно, сейчас и в приоритете в неком. Поэтому, с одной стороны, да, но с другой стороны, конечно, определенная часть клиентов, партнеров и так далее, они сейчас не с нами.
Ну а как можно оценить этот опыт вот в долгосрочной перспективе, как вы считаете?
Так в долгосрочной перспективе и покажет.
Пока не будем загадывать, да?
Ну, сложно, понимаете, в чем дело. То есть этот процесс, который там сейчас запущен, там, назовем, импортозамещение, импортонезависимости и так далее, этот процесс не может быть сиюминутным. Этот процесс очень непростой, и особенно в IT-отрасли, как бы то ни было, у нас есть огромная часть там незанятого рынка, да, назовем, ну, это рынок по разным направлениям. Там, я даже сейчас не о программном обеспечении, а, например, даже о там, условных железяках, которые...
Ну, сервис... вот про железо я тоже хотел спросить. Буксует вообще импортозамещение? Мы не производим его?
Нет, ну, что-то производим, но просто не в тех объемах, которые как бы у нас... на которые есть спрос. Но тут есть другая, опять же, если у нас с вами такой уже откровенный разговор.
Да, да, мне он очень нравится, кстати, такой утренний, да, откровенная беседа.
Сложно, понимаете, в чем дело? Сложно импортозаместить, как бы там производственный процесс, который строится там из разных цепочек, и который как бы определенное время занимает сам процесс производства. Его невозможно, ну, то есть, если в производстве участвуют там 100 цепочек различных, и этот процесс производства длится там 2 года, то значит, это 100 цепочек и 2 года. Сложно сделать этот процесс из 10 цепочек и 1 месяца. Вот как бы мысль такая. Поэтому время как бы в нашем случае на нашей стороне, и мы как бы, ну, всей страной, там, всей отраслью стараемся вот что называется импортозаместить и импортонезависеть. Угу. Ну, вот. Ну, как бы есть над чем работать. И то, что эти ниши открылись, это, с одной стороны, конечно, хорошо, с другой стороны, как, чтобы их занять, должен быть, ну, как бы достаточно значимый ресурс, и интеллектуальный, и там, технологический, и производственный, и так далее, и так далее. В том числе и финансовый. В общем, тут, ну, есть над чем работать, и я вижу, что мы там всей нашей страной работаем в этом направлении.
Дмитрий, вы как мыслимые читаете, потому что я хотел вас вот о чем спросить. Сейчас большая проблема во многих сферах бизнеса – это мало квалифицированных специалистов. Ну, я знаю многих бизнесменов, правда, которые, ну, конечно, они не плачут, потому что они серьезные люди и занимаются серьезными делами, но жалуются на это. Вы ощущаете вот такой кадровый голод в IT-сфере?
Ну, я бы сказал, мне повезло, у меня очень крутая команда. Мы как раз небольшой командой делаем полезный, нужный продукт, которым пользуются там сотни предпринимателей по всей России и СНГ. Поэтому я бы не сказал, что у меня проблема с каналом. У нас классная, правда, команда. И я, если там, пользуясь случаем, передаю им привет. Вот. А, собственно, я знаю тоже такие случаи там, от других предпринимателей, что есть там, кадровый голод и так далее. На мой взгляд, вот такой, опять же, субъективный, сейчас, наоборот, произошла такая, в некотором плане устаканился вот этот вот перегрев, потому что в IT-отрасли, ну, что там, в программировании, назовем простыми словами, в разработке, да, был определенный перегрев отрасли, перегрев там зарплатами, перегрев как бы предложениями. И сейчас, на мой взгляд, наоборот, так как-то уравновесилось там предложение, спрос, квалификация и так далее. Mm-hmm. И может быть это будет наоборот таким как бы стабилизирующим фактором на предмет того, что ну, были просто завышенные ожидания многих разработчиков, да, которые там условно говоря, только закончили онлайн-школу, но уже как бы имеют определенные там большие запросы по зарплате, mm-hmm. потом и их могли закрывать некоторые компании, да, потому что они могли брать там каких-то новичков за какие-то там деньги и так далее, и так далее. Сейчас все-таки уже важен опыт, и соискатели это тоже понимают.
Устаканилось, то есть, иными словами, да?
Ну, я считаю, что да. Но тут, понимаете, в чем дело? Работа с кадрами, там, назовем это так, там, с HR-ресурсом, это огромная работа, которая там требует, ну, во-первых, большой работы, тут же целая воронка, поиск, найм, мотивация, все остальное. И вот на каждом из этих этапов есть свои подводные камни, есть свои какие-то определенные вопросы. Поэтому, когда ваши знакомые, возможно, как бы говорят о каком-то кадровом голоде или еще о чем-то, то, возможно, это не вопрос верхнего уровня воронки, а внутренних каких-то процессов и так далее. То есть тут нужно смотреть, разбираться. Есть специалисты, которые занимаются именно HR-построением процессов, всеми такими вопросами, и они очень интересны. Это там, не совсем моя тема, это тема больше моей жены, но вот в целом про HR можно много, долго и подробно.
Ну, то есть у вас еще и семейный подряд, но все-таки
раз. Жена у меня очень высококлассно как раз HR-консультант, HR-специалист по построению разных процессов, поэтому я, так скажем, по долгу службы, да, немножечко понимаю в этом вопросе, так как бы, так как рядом нахожусь, все равно прислушиваюсь.
Правильно. И понимаю некоторые процессы. Главное, чтобы все деньги в семью. Значит, Дмитрий, вот сколько живу, столько слышу такое мнение, что если ты хочешь чего-то добиться, езжай в Москву. Я не согласен с этим, скажу прямо. Вот. Но, тем не менее, многие так до сих пор думают. Скажите, вот с вашей точки зрения, это не так? Можно вот активно развиваться, оставаясь у себя в регионе? Какова география вашего бизнеса? Откуда вообще заказчики обращаются?
Ну, заказчики у нас по всей России, страны СНГ, азиатские страны. У нас есть заказчики там из Таиланда, Индонезии. И в целом мы не чувствуем никаких ограничений с точки зрения географии. Опять же, кто вот, то есть у нас как бы облачное решение, и можно пользоваться там в любой точке мира. Ну, я, как и вы, наверное, тоже не буду там пить дифирамбы по Москве. Я не фанат Москвы. Я все люблю Ростов. Мне нравится здесь и жить, и работать, и растить детей. И поэтому ну, я считаю, что все-таки можно и здесь. Вопрос как бы, тоже с подковыркой. В Москве, наверное, возможностей тоже больше в каком-то смысле. Ну и определенные свои как бы сопутствующие вылазят... сопутствующие факторы, да, как то, не знаю, там, поездка на работу занимает несколько часов.
Да.
Я это просто представляю, не знаю, мне это просто сложно представить даже.
С другой стороны, я, конечно, люблю нырять в метро, но Ростов люблю гораздо больше. Дорогие друзья, рубрика о наших любимых домашних животных и продолжение разговора о ростовском бизнесе с Дмитрием Гусевым.
Главное – хвост.
Мы продолжаем наш разбудильник традиционной рубрикой о братьях наших меньших. Опять же традиционно у нас на связи Алексей Ермаков, российский ученый-ветеринар, доктор биологических наук, профессор. Что бы мы без вас делали, Алексей Михайлович, доброе утро.
Доброе утро, друзья.
Давайте сегодня вот о чем поговорим. Мы очень часто любим вспоминать о том, что у людей есть права, да, правда, немногие помнят, что и обязанности существуют. А что касается животных, какие права есть у них?
Вы знаете, традиционно во всем мире постулируется 5 прав животных или 5 свобод животных. В первую очередь говорят о свободе от голода и жажды, о свободе от страданий, о свободе естественного поведения. Это вот основные права. К сожалению, в России большинство из них, ну, просто не то чтобы не проговаривается, а мы даже так не думаем. Мы вот не думаем, что такое свобода естественного поведения. Понятно, что такое свобода от боли, да? Понятно, что такое свобода от голода. Но мы не понимаем, что такое свобода естественного поведения. Что такое свобода от стресса. То есть вот это у нас, ну, абсолютно не развито, и, к сожалению, Россия как бы на официальном уровне не принимает эту концепцию, но это не значит, что она неправильная. Во всем мире она каждый год получает все больше и больше поддержки, и когда люди начинают мыслить через концепцию прав и свобод животных, на самом деле улучшается положение людей.
Алексей Михайлович, тогда объясните нам, что же такое свобода естественного поведения?
Ну, смотрите, если, например, собака хочет лаять, то и мы ее физически, ну, как бы, ну, бьем, например, или резко одергиваем, или кричим на нее, мы свободу естественного поведения ограничиваем. Понятно, что собака не может лаять тогда, когда ей хочется. Но в России не распространены механизмы обучения владельцев о том, как работать с животными, у которых есть нарушение поведения. Как вести себя, чтобы не провоцировать на нарушение в поведении животных. Как вести себя, чтобы не вызывать стресс у животных. Вот это вот в нашей стране, к сожалению, обсуждается очень мало, ну и, соответственно, практически никак не внедряет.
Но у нас же все-таки есть закон о защите прав животных.
Да, понимаете, это очень странная история. Когда закон принимали, я вот находился в рабочей группе, в Госдуме выступал. Закон принимали достаточно быстро, и было решение принять его в любом виде, чтобы была рамка, от которой можно было работать, которую можно было бы править и так далее. И помимо этого закона у нас были и другие законы, например, 245-я статья Уголовного кодекса, да, о недопустимости жестокого обращения с животными.
А сейчас ее разве нет?
Она есть, но в ней рассматривается жестокое обращение с животным только тогда, когда животное получило травму или увечье.
То есть физически.
Можно истязать психологически животное сколько угодно, и это не будет наказано. Вот в чем вопрос.
Друзья, я призываю вас с пониманием относиться к вашим домашним животным. И помните, что это не игрушки.
И самое главное, что очень важно, если вы имеете домашнее животное, думать не только о его физическом здоровье, но и о психическом здоровье. А это значит, что нужно больше читать, больше учиться, больше расти над собой. И тогда, я повторюсь, жить будет легче и людям тоже.
Спасибо большое. Я благодарю Алексея Ермакова, российского ученого-ветеринара, доктора биологических наук, профессора. До следующей среды.
Главное – хвост.
Продолжим разговор о бизнесе. Напомню, что у нас на связи по телефону Дмитрий Гусев, генеральный директор ООО «Useful Soft». Дмитрий, вот вы уже упоминали о ковидных временах, так называемых, да? Насколько бизнес стал лояльнее относиться к удаленной работе после всего того, что с нами случилось?
Мы работаем удаленно уже какое-то время, и, в принципе, лояльны абсолютно. Но кто-то, наверное, все-таки не может к этому прийти по разным причинам. И эти причины не только там в каком-то непонимании преимуществ, но и просто тупо в том, что есть процессы, которые требуются решения, ну, именно на местах. производства и так далее. Поэтому есть все-таки компании, которые не могут перейти на удаленку. Мы работаем удаленно.
Да, а вот не расслабляет людей вообще вот эта работа в домашних тапочках? Соблюдают дедлайны ваши сотрудники?
Ну, у нас есть, скажем так, система, как это сказать, контроля, да, в каком-то смысле. То есть система постановки задач, система контроля процесса, контроля задач и так далее. То есть трекинг этих процессов. Поэтому в целом, даже если расслабляет, то все равно задачи выполняются. И команда работает.
Ну, то есть сейчас это официально делается на договорной основе и так далее, да? Все уже просто пришло в равновесие?
Дается выбор, но, как правило, выбор падает в сторону удаленки, потому что все-таки, опять же, и время на дорогу, и все остальное для многих людей, ну, просто неудобно.
Хорошо. Вы говорили еще о мерах господдержки. Чуть подробнее можете рассказать? Вы ими пользовались когда-нибудь, да? И вообще, куда бежать вообще? Куда обращаться молодым предпринимателям?
Как бы тут, наверное, зависит от того, на каком стадии находится ваш проект, идея, компания и так далее, потому что есть различные вариации. Мы выигрывали в конкурсах Фонда содействия инновациям и получали поддержку от Фонда содействия инновациям. Это фонд, который поддерживает различные направления, скажем так, инновационных компаний, инновационных проектов. Необходимо там достаточно большой отбор пройти, но потом появляется возможность грантовой поддержки самого проекта. Фонд содействия инновациям, есть российский фонд РФРАИД, я не помню точно, как он расшифровывается, то есть это тоже как бы поддержка для IT-отрасли. Там немножечко посерьезнее уже и требования, и отбор, и туда уже более зрелым компаниям, наверное, надо. В Ростове есть там, также у нас там региональное агентство поддержки предпринимательства, где есть различные меры, начиная там от финансирования, гарантийного, там обеспечения и так далее. Я, честно говоря, о всех мерах их не знаю, потому что их достаточно много, но в целом это достаточно тоже так полезно для особенно начинающих предпринимателей, как бы получать различные. Вообще, чем больше использовать возможности, тем лучше, на мой взгляд. То есть не стесняться, не бояться, не, в общем-то, не открещиваться от этого, а наоборот, использовать возможности. И именно, ну, предприниматель — это тот человек, на мой взгляд, который как бы использует возможности и старается увеличить свое.
Да, и кто ищет, тот всегда найдет, я так считаю. Дмитрий, не так много времени у нас уже остается, поэтому давайте так завершим нашу с вами беседу. Назовите вот топ-5 качеств, которые необходимы предпринимателю в России.
Ну, энтузиазм, тут же, наверное, там и вдохновение, вера в проект и так далее. Второе – это, наверное, оптимизм. Тут же вот эта вот своя вера в лучшее и в себя, и в команду, и так далее. Наверное, какая-то все-таки тоже стойкость, да? Потому что все-таки мир меняющийся постоянно, и необходимо быть стойким, но при этом, при всем, уметь перестраиваться. Это 3, 5, ну, как бы, тут каждый, наверное, 2 каждый.
Да, пускай добавит каждый сам.
Добавит от себя, потому что там где 5, там и 10, а тут как бы вот 3, на которых можно все-таки уже выстроить, и с которыми можно начинать, и все получится.
Ну, в общем, стрессоустойчивость важна, в числе прочего. Друзья, я благодарю Дмитрия Гусева, генерального директора ООО Useful Soft. Сегодня мы беседовали о российском, ростовском бизнесе. Да не все так плохо у нас, как оказывается. На этом сегодня все. Позитивно врываемся в среду. Всем пока!